Хотел вот о чем поговорить, вот уже в рамках одной беседы или проповеди. О чем жалеют старики на пороге вечности. Пункты этой проповеди, они взяты из беседы с пожилыми людьми, которые проживают в доме престарелых. И их ответы, в общем-то, и вошли в пункты этой проповеди. О старости, друзья, надо думать как можно раньше. На одной свадьбе я спросил у детей, скажите, дети, как надо решать брачный вопрос? И мой сын тоже был вызван, приглашен на сцену. Он говорит, я думаю, этот вопрос надо с детства решать. Вот. Есть такие вопросы, ну, я, конечно, с ним не согласился, но есть такие вопросы, о которых действительно нужно думать с детства или с юности. Это вопросы старости. И от того, как ты с юности будешь готовиться к старости, от этого и будет зависеть твоя старость. Итак, о чем же жалеют старики? Екклесиаст 12.1. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них». И эта глава посвящается преклонному возрасту. Во всех подробностях описываются проблемы старости. Но начинается эта глава, что помнить нужно Создателя с юности. Потому что придут дни, когда ты будешь говорить «дни старости». Одна девушка, или точнее подросток, девочка, сказала, у меня такая есть проблема, что я не по годам думаю о взрослых вещах. И мне кажется, что я лишаюсь детства из-за этого, примерно такой смысл. И меня тяготит, что я думаю о взрослых вещах, о жизни, о смысле жизни, вот о таком. Как бы вы ей ответили? Ей лет вот 14 примерно так. Что ей можно ответить на эту проблему? А я и сказал, всем бы таких проблем, какая у тебя. Наверное, каждому хотелось бы родителю, чтобы его ребенок лет в 13-14 задумывался о серьезных взрослых вопросах, как он будет дальше жить. И никто, наверное, ты, сынок, тебе рано об этом думать, еще он поиграй в машинки. Никто, наверное, так не скажет. Всем хочется, чтобы его дети были серьезные и серьезно готовились к жизни. К большому сожалению, я в своей юности допускал такие роковые ошибки, о которых потом я жалел всю жизнь и до сих пор жалею. Например, помню, когда мы затаскивали пианино на 10-й этаж к теще моей, вот, ну, надо ж как-то угодить, вот, то я помню, что я взял пианино с одной стороны, а там несколько человек, и один... Кто постарше, сказал, а зачем ты это делаешь? Ты срываешь себе здоровье, но мне не казалось, что я его срываю. Мне казалось, что ради тещи можно и с одной стороны пианино тащить на 10-й этаж. И я не чувствовал, что что-то со мной произойдет. И я даже с ним внутренне не согласился. Мы затащили это пианино на 10-й этаж. Прошло время. Вот, это было в Благовещенске. Потом, значит, переехали мы на север Хабаровского края. И помню, нужно было заготовить кругляк листвяный. Для колодца. И мы поехали с одним здоровым мужиком валить лес. Он здоровый. Я не такой, как он. И когда мы, значит, пилили этот лес и потом таскали из лесу на машину, на грузовик, то он с одной стороны, я с другой стороны. И я из последних сил, там мы полдня, наверное, таскали его и пилили, я из последних сил закидывал себе на плечо, вот, чтобы, ну, виду не показать, что я уже все устал. И мы привезли. Они так и не понадобились. Мы пробурили скважину, так и не понадобился этот лес для колодца. И, в общем-то, все на дрова и пошло. После этого у меня начались боли. Боли в области желудка или поджелудочной. Настолько это уже развилось, что теперь, если мне взять в руки младенца, для меня бессонная ночь обеспечена. У меня будет все давить. Такое чувство тяжести. Будет настолько плохо. Я буду ворочаться и ночь не спать, потому что я что-то поднял. Сегодня я уже ничего не могу поднять. Я обращался к врачам, делали там что-то, и УЗИ, и массажи, и все. Ничего не помогает. Ничего. Я не знаю. Я не медик. Я не знаю, что там. Но, по крайней мере, я очень сильно сожалею о том, что были такие дни, когда мне даже кто-то говорил, не надо этого делать. А теперь я очень сильно жалею. Но, в общем-то, это касается земной жизни. А есть вопросы куда сложнее и важнее, чем земная жизнь, которая закончится. Итак, о чем же жалеют старики на пороге вечности? Первое. это взято из интервью, живого интервью у пожилых людей. Значит, первое – это детский вопрос. И, значит, так говорит одна бабушка. Мы жили там в коммуналке, мало было жилплощади, и мы считали, что одного ребенка достаточно. Вот. Потом все-таки мужу дали квартиру побольше, но потом уже не было возможностей физических, и вот так у нас один ребенок, хотя у нас были возможности иметь детей больше. Но мы вот так как-то по-житейски подошли к вопросу, и теперь этот один воспитан эгоистом, и то, что я в доме престарелых, о многом говорит. Я ему не нужна. И они очень жалеют, что неправильно относились к детскому вопросу. Друзья, многие вещи упущены. Упущены у пожилых людей, и они просто с горем вспоминают то время, когда они могли бы что-то еще предпринять и повлиять на этот вопрос. Или повлиять на своих детей, когда они еще были во власти нашей. Мне всегда как-то казалось, что на ребенка повлиять – это так просто. Но вот пока он маленький, это так кажется. Но он растет, у него растет своеволие, у него растут свои какие-то принципы. И наступает такой момент, когда руки родителя опускаются, и ему кажется, что все, по-моему, я уже ничего не могу поделать со своим ребенком. И многие люди спрашивают, что сейчас делать? У меня руки опускаются, что сейчас делать? Он уже настолько своенравен, он ни во что не ставит меня, что делать? Конечно, остается посострадать в первую очередь. Как жаль, что что-то было упущено, но что делать сейчас? Да, это трудно. Да, это сложно, когда ребенок уже выбирает свой жизненный путь, и ты уже не можешь на него повлиять. Помню, на работе мы беседовали с одной женщиной, коллегой в кабинете, и она говорит, ты знаешь, когда дети были маленькие и подходили с разными вопросами, там типа почему небо голубое и так далее, нам это все казалось, что они просто мешают. Ты чем-то занят, вот важным, там, серьезным, на кухне стоишь, варишь, отец что-то делает, а он там, почему небо голубое, почему трава зеленая и так далее. И мы старались какие-то давать ответы так, чтобы отстал ребенок. Пришло время, когда у нас появились вопросы к своему чаду. А ты куда пошел? А скоро ты придешь? Ты до скольки будешь? И мы чувствуем, что их ответы наших детей примерно такие же, какие были ответы наши на их вопросы в детстве. Настало теперь другое время, и мы ничего уже не можем поделать. Наши вопросы им не интересны, и они вообще на них не хотят отвечать. Мы рады бы вернуть то назад, но теперь мы сожалеем, мы ничего не можем поделать. Это вот такое живое исповедание прямо в кабинете было. Кто-то сказал, что одни дети – это утешение в старости, а другие дети помогают быстрее ее достичь. Да, с некоторыми детьми не страшно войти в старость. Это благословенная старость. Когда есть дети, с которыми просто не страшно. И такие примеры есть, и таких много, особенно в церкви. Когда все было правильно, когда должное внимание уделялось. И, в общем-то, есть благословенные такие семьи, когда родители не переживают, что они останутся одни. Вокруг их очень много родственников, которые постоянно их поддерживают, утешают и спрашивают папа-мама, чем помочь. И все знают, что папа-мама – это авторитет, вокруг которого где-то все их уважительность вертится, вокруг которых их мысли и переживания вертятся. Такие есть семьи. Это благословенно. Как-то наблюдали в одном ресторане такую картину. Молодой человек с матерью пожилой вошел в ресторан, чтобы поужинать вместе с мамой. Мама уже была немощная. Они вместе сели за столик, и крошки падали на, ее платье и все там вокруг. Но сын терпеливо ухаживал за ней, поправлял там ее волосы, вот так, чтобы все там у мамы было, чтобы она покушала хорошо. И в ресторане воцарилось молчание. Все наблюдали эту картину. И для многих она была неприятная, потому что люди пришли из высшего общества, чтобы красиво вечер провести за красивым ужином. А тут какая-то непонятная картина происходит. Ужин закончился. Сын встал из-за стола, помог маме подняться, и они направились к выходу. Там где-то возле туалета отряхнул он крошки, поправил ее волосы, очки, подошел, чтобы рассчитаться, и они направились к выходу, под ручку держась. И в этот самый момент послышался зычный мужской голос. «Молодой человек, вам не кажется, что вы что-то здесь оставили?» Он поворачивается, посмотрел на свое место, на котором сидел. «Да нет, я ничего здесь не оставил». «Да нет же, вы оставили пример для каждого сына и надежду для каждой матери». Вот такое было заключение этого вечера. Есть такие еще сыны на земле. И счастливы те матери, которые смогли так воспитать. Интересно, друзья, что о Енохе сказано, что он ходил, да, что он жил, родил, жил 65 лет, родил сынов, дочерей и ходил пред Господом 300 лет. Что-то, видимо, случилось. Жил вот так же, как родил, а потом ходил 300 лет. Возможно, в его жизни произошел какой-то переворот, связанный с рождением детей. Но вот так предложение звучит, как будто бы напрашивается вывод, что с рождением детей у Еноха произошли какие-то перемены в жизни, что он стал ходить перед Богом и не стало его. Вообще, друзья, когда уделяется внимание ребенку, тогда происходит какое-то и в нас самих формирование. Сколько раз я замечал, когда, знаете, например, там готовишься к проповеди, а ребенок там просит, расскажи рассказ, да некогда, некогда. И какая-то она сухая проповедь получается. Когда ребенку уделишь, с ним поразговариваешь, побеседуешь, что-то детям расскажешь, и там, на диване, где мы вместе с ними проводим время, там рождаются проповеди. Там рождаются правильные стремления и наклонности. Там в беседе с детьми ты многое что-то сам узнаешь. И когда дети говорят, папа, ты это рассказывал, это ты рассказывал. Я понял, что дети знают истории больше, чем я. И я понял, что здесь что-то нужно уже над собой работать, надо развиваться, потому что детей не устраивает, когда я повторяюсь. И я пришел к открытию, а почему бы не рассказывать им Библию? Написано, да не отходит сия книга от уст твоих, не от ушей. Слушать проповеди, не от глаз чтения. Почему от уст? Я сделал вывод такой, что это не просто чтение вслух, а это значит, надо так почитать Слово Божие, чтобы у тебя было чем-то поделиться. Если бы каждый родитель задал такую себе задачу, так почитать Библию, чтобы мне было в течение дня что-то рассказать детям. Это было бы хорошей практикой, и сам бы развивался, и лучше Писание знал. И дети постоянно бы получали свежее назидание из уст родителя. Сразу бы два вопроса решалось, а может даже еще бы больше. Кстати, там написано, дабы в точности тебе выполнять то, что написано. Когда мы рассказываем то, что мы читали, это побуждает нас в точности исполнять то, что тут написано. Возможно, в этом наша проблема. Книга отошла от уст. От глаз, возможно, не отошла. От ушей, возможно, не отошла. Мы готовы слушать диски. Но от уст, возможно, она отошла. Нам нечем поделиться. И это касается не только братьев. Это касается и матерей. Когда маме есть что рассказать из того, что она читала в Писании утром. Это здорово. Значит, второе, друзья. О чем жалеют старики? Они слишком много работали в ущерб семье. Они работу и деньги, да, они ставили где-то выше семейных ценностей. И, значит, такие вот исповедания или признания со стороны пожилых людей. 30 лет я отдала на химическом заводе. Я подорвала себе все там, подорвала себе здоровье и думаю, зачем? У мужа было достаточно денег, чтобы жить. И, в общем-то, жить, как средние люди живут. Но нам хотелось все больше. И я устроилась на химзавод, чтобы за вредность еще там получать. Теперь думаю, зачем? Здесь сейчас я в этом доме старости. И думаю, для чего все это надо было? Я так жалею, что свое здоровье мы растрачивали на какие-то там бумажки. Кладовщица то же самое одна говорит. Я работала кладовщицей, и я постоянно была в страхе. А вдруг какая-то ревизия? А вдруг какая-то будет недостача? Что будет со мной? А вдруг посадят? Я в бесконечных страхах была. А вдруг какая-то ошибка у меня закралась? И я жила в непрестанном страхе. А вдруг там ОБХСС? А вдруг еще что-то приедет? Проверка. И она вот постоянно себя доводила до такого, что свое здоровье тоже рушило этими бесконечными переживаниями. Хотя, говорит, были альтернативы, и можно было как-то и по-другому жизнь свою построить. Некто сказал, что смысл жизни сегодняшних современных людей. И мне нравятся эти слова. Полжизни человек тратит свое здоровье, чтобы накопить денег. А вторую половину жизни – он тратит накопленные деньги, чтобы поправить свое здоровье, потраченное на накопление этих денег. Глубокий смысл жизни. у современного общества. Может быть, вот все-таки где-то надо его искать поглубже. Моя жена не так давно сделала такое мне признание, хорошее, доброе признание. Мы переехали, когда с Дальнего Востока, мы тоже очень были сосредоточены на добыче. И я признаюсь, что часто где-то даже семейные ценности я опускал ради того, чтобы там заработать. Бывало, что там где-то 2 источника, 3 источника дохода, основная работа, колымы какие-то, там, для того, чтобы все в семью. И себя оправдываешь тем, что ты кормилец. Я же мужчина, я же кормилец. И из этого страдали более великие ценности, как семья. И когда мы переехали сейчас в Краснодарский край, осмысливаем нашу жизнь, и мы сейчас приходим к пониманию, что да, мы неправильно тратили свое время, мы неправильно свои ценности определяли. И она говорит: ты знаешь, мне не нужны сейчас великие деньги, мне этого не надо. Мне нужно, чтобы семья спаслась, чтобы все дети в небо пошли. Я на этом сейчас сосредоточена настолько, что все то, что мы там имели, мне сейчас это просто не надо. Я вот о чем переживаю. И говорит: я хочу, чтобы твое внимание тоже было сосредоточено на детях прежде всего. Интересно было такое событие, которое произошло 12 января 2007 года в вестибюле одного метро в Вашингтоне. Толпа тысячная сновала туда и сюда. Какой-то скрипач вынул свою скрипку, смычок и стал играть. И вот, значит, пока он играл, люди торопились там на работу, кто куда. И за это время несколько человек остановилось, чтобы его послушать, смотрели на часы и дальше шли. Больше всех, так сказать, вознаградили своим вниманием дети, которых там вели в детский сад или куда-то. «Мама, я хочу послушать, пойдем, сынок». Там на несколько секунд остановились, послушали. «Мама, я хочу...» И дальше его поволокла мама. Больше всех дети, там несколько человек из детей. Значит, это длилось на протяжении 45 минут. Только 6 человек вместе с детьми ненадолго остановились для того, чтобы послушать эту музыку. Некоторые люди кидали центы, доллары, и за 45 минут он заработал 32 доллара. Люди в то утро не знали, что скрипку держал один из самых известных и великих музыкантов планеты, Джошуа Белл. Музыкант талантливый, которому была присвоена высшая академическая награда США. Он играл одни из самых сложных произведений, написанных в человечестве. И в руках его находилась скрипка Антонио Страдивари стоимостью в 3,5 миллиона долларов. 45 минут этой уникальной игры, уникального человека на уникальном инструменте, уникальных произведений. Это был эксперимент, который производили представители «Вашингтон-Пост». Для чего? Для того, чтобы узнать, насколько люди в обыденной среде, в этой суете способны увидеть красоту, нечто такое, что отличается от всего, и что-то неземное. И оказалось, что за время эксперимента только 6 человек обратили внимание на эту величину. Незадолго были расклеены афиши с Джошуа Беллом, который должен был давать концерт то ли в Чикаго, то ли в Бостоне, не помню. И люди раскупали эти билеты, чтобы послушать игру великого музыканта. Друзья, вот в то утро, это утро показало, насколько люди сосредоточены на своих обыденных вещах, деньги, работа, суета, что они просто уже не замечают чего-то более важного и великого и упускают эти вещи. Очень страшно, когда верующий попадает в такую сеть, что вот просто в этой обыденной жизни, кроме денег, заработков, машины, дома или еще чего-то, он больше ничего не замечает. Ценности повыше. Но на старости лет люди пересматривают эти ценности и жалеют, что они неправильно их определяли. Еще, друзья, о чем жалели старики на пороге вечности? Они говорят: мы покупали слишком много ненужных вещей. И, значит, старушка, которая это сказала, призналась, что мы покупали так много ненужных вещей, которые мы с собой не возьмем. Говорит, я сейчас накрою сервиз, с которого мы не пили. Он просто стоял как украшение в нашем серванте, и мы не использовали его для наших даже каких-то праздников, может, по какому-то великому. Это немецкий сервиз, мы им дорожили, а сегодня он не имеет никакой ценности в моих глазах. Давайте попьем чай хоть с вами из этого сервиза. То, чем мы так дорожили очень сильно. Вот. Другая говорит, что мы купили какую-то полированную стенку, это еще в советское время, и мы настолько ей дорожили, что детей своих, чтоб не запачкали, чтоб не сломали, чтоб не поцарапали, мы, говорит, с этой стенкой все детство детям испортили. Мы стояли там как караул над этой стенкой, чтобы дети не подходили и ничего там не испортили. Мы себе же испортили детям, и все как будто вот вокруг этой стенки крутилось. Сейчас я понимаю, как это было глупо, жизнь посвящать какой-то стенке. Я сейчас пересматриваю свои расходы, друзья, и я нахожу, что если бы я не тратил зря деньги на это, сегодня я, наверное, был более обеспеченным человеком, чем сейчас. И мне очень жаль тех денег, которые были выкинуты напрасно. Ну, например, в нашем селе уезжал один человек, он был сварщиком, он такой мастеровой мужик был, и говорит, тебе не надо там инструменты самодельные, там что-то, токарный там станочек, там какие-то станочки, а мне все это так нравилось, вот инструменты, неважно, буду я работать на нем или нет, но очень нравились всякие инструменты. И я там полностью зарплату отдал, чтобы выкупить у него. А они все от 380... Потом пошли в современные инструменты, и вот эти все они оказались просто невостребованы. Я так ни разу ничего и не сделал на его станках, которые он мне продал, и я просто так кстати, никому не надо, там, на 380. У тебя тоже такие, да? Друзья, вот просто жалко, и думаешь, да лучше бы там для служения их, там, для еще чего-то, вот, ну, чтоб не жалко было. У одного человека спросили, сколько у тебя денег, и он называет, богатый человек, он называет такую сумму, которая не отражает его состоятельности. Они говорят, ты, наверное, нас обманываешь. Он говорит, нет, просто эту сумму я пожертвовал на благотворительность людям. Вот это и есть та сумма, которой я владею, потому что она идет за мною в вечность. Все остальное – это пыль. Я с собой это все не возьму. Вот так он оценил свое состояние. Вот то, что ты послал вперед себя в вечность, это и есть твое состояние. Кто-то сказал так насчет расходования. Экономная жена – это вторая зарплата. Есть такие, даже знаю, семьи, когда жена втайне от мужа выписывает себе по этому, какой евро там шоп или что там, она выписывает всякие там и в кредиты, он ничего не знает, она там за его спиной там какие-то заказики. И если бы он знал, я думаю, у них бы очень большие проблемы были бы в семье. Вообще, друзья, это большое искусство тратить деньги. Одно дело зарабатывать это искусство, но не меньшее искусство их тратить. И к большому сожалению, многие научились первому, но не научились второму. Сколько расходов ненужных, которые тебе просто в жизни не пригодятся или пригодятся на раз или на два. Когда умирал мой дедушка, он говорил, ты знаешь, на что я не посмотрю, вот просто мне ничто не мило. Я иду в вечность, я иду к Отцу. Не молитесь о моем выздоровлении, я хочу на небо. И все, на что я не посмотрю, потеряло для меня всякую ценность. Хочешь, вот это забери, хочешь, вот это забери. Вот, мне это ничего не надо, я иду в вечность. Но, в общем-то, он и жил так. И было видно, что он всем этим не дорожил. И старался много делать добра людям. Один человек сказал, я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище. Знаете, кто это? Стив Джобс. Человек-легенда. Человек, который является идеалом или эталоном мирового бизнеса. Создатель компании Apple, которая насчитывала на момент его болезни 350 миллиардов долларов. Его компания. Он же создатель iPod, iPad, iPhone. В общем, это все с его именем связано. Стив Джобс. И вы знаете, он умирал глубоко. Глубоко размышляя, не так, как другие богачи. И он говорил так, что я вот сейчас вот смотрю на эту жизнь, и я думал, что я достиг величины. На самом же деле все для меня потеряло всякую ценность. Когда ему объявили, по-моему, у него рак поджелудочной железы, и он жил с этим еще 3 года, и никакие деньги, миллиарды долларов не спасли ему жизнь. Он пересматривал ее. И в 17 лет он когда-то услышал глубокую фразу, которая зацепила его, и она сопровождала его по жизни, и перед смертью он ее вспоминал. Кто-то сказал так, и он где-то вычитал или услышал, что если вы будете жить так, как будто бы вы завтра умрете, то когда-нибудь вы окажетесь правы. Вот эта мысль его очень сильно зацепила, что когда-нибудь ты окажешься прав, что твой день последний. Его день последний наступил раньше, чем он думал. В 50, по-моему, 6 лет, я точно не скажу сейчас, по-моему, 56, он ушел в вечность. И опубликованы даже для человечества его последние предсмертные слова. Если своим языком он примерно говорил так: «Люди, наша жизнь такая короткая, не отдавайте ее на какие-нибудь художественные фильмы, вас там обманывают, не переживайте чужие жизни, которых не существует, это иллюзия, у вас одна единственная жизнь, проживите ее так, чтобы не было стыдно, достойно». И он говорит так: «Когда я смотрю на аппарат жизнеобеспечения и вижу эту зеленую лампочку мигающую и характерный механический звук, то в этом я слышу приближение Бога и дыхание смерти». Он очень глубоко размышлял перед смертью. Он переосмысливал, к чему он пришел, к чему он шел, зачем он жил. И он понял все, что он добился, никакой роли не играет на пороге вечности. Я приводил молодежи этот пример. Проповедник один наблюдал картину, как за углом молитвенного дома дети играли в камешки. Они у них были бриллиантами. И они там ради этих бриллиантов, в кавычках, ссорились где-то, голоса свои повышали. А потом дети разбежались, папы с мамой забрали своих детей. И вот он стоял за углом молитвенного дома и смотрел на эту кучку камешков. И он думает: еще несколько минут назад это были драгоценные камни, которые ценили, за которые ссорились, кричали. А теперь это просто камни, никому не нужные. И он подумал: не то же ли самое с тем, что я имею в этой жизни земной? Я этим дорожу, за это я борюсь, за это я готов постоять за свое. Но на пороге вечности все это будет всего лишь жалкими камешками, которые я с собой не возьму. Друзья, и четвертое, последнее, и самое, наверное, важное и глубокое. Не каждый так ответил, но нашлись такие старики. Причем я говорю о неверующих людях. Я уже не говорю о верующих, как они жалеют, что неправильно жизнь прожили. Те, которые верят в вечность, те, которые знают, что предстанут на суд Божий. Но пусть эти слова неверующих людей нам сегодня станут для нашего назидания. И они сказали так, старики, неверующие причем, которые не ходили в церковь: мы не думали о духовных вещах. Мы мало уделяли внимания духовным вопросам. Так сказали дедушки и бабушки, уходящие в вечность, которые не ходили в церковь и не слушали проповеди. И бабушка одна говорит: мы боялись, что наши дети куда-нибудь там в секту какую-нибудь попадут, и мы не разрешали своим детям даже, чтобы они ходили куда-то в церковь. А теперь я так жалею, что мы не уделяли духовным вопросам никакого внимания. Тоже приводил молодежи такой случай, как тонул один писатель вместе с пассажирами, которые попали в кораблекрушение. И они спасались, кто как мог, обломки корабля. И в руках у него была в одной руке рукопись. Он посвятил этому всю свою жизнь, этой рукописи. Он считал, что это очень важный труд. И он после себя оставит очень хороший след, этот писатель. А другой рукой он спасался. И в этот самый момент он услышал детский крик, какой-то мальчик тонул. И среди всего этого хаоса, крика и ужаса он увидел тонущего мальчика. И счет пошел на секунды, его борьба, рукописи или мальчик. Эта борьба длилась недолго, но тем не менее она для него была очень напряженной и сложной. Он разжал свою руку и поплыл к мальчику. Рукопись утонула, мальчик был спасен. Когда анализировали уже эту аварию, это происшествие, кораблекрушение, то так, значит, такой вывод сделали в отношении этого случая. Этот человек, этот писатель, для вечности сделал больше, чем за всю свою жизнь. друзья, иногда такой роковой выбор перед нами, что мы каким-то делам посвящали, мы думали, что это очень важно, но оказывается, есть еще более важные вещи, которые Бог оценивает по-особому. Я приводил такое свидетельство, значит, о том, как я покаялся через свидетельство своего дедушки. И я рассказывал о том, как он выступал перед молодежью. Это рассказывал мне один меннонит с Канады. Говорит, я помню, я был молодым человеком, и твой дедушка вышел перед молодежью. И он сказал молодежи, спросил, молодежь, вы когда-нибудь дарили завядшие цветы кому-нибудь? Молодежь не поняла вопроса, как это может быть. Он говорит, а мне довелось подарить завядшие цветы. И я подарил их не девушке, я подарил их не маме, я подарил их Богу. Я пришел к Богу в 50 лет. Я подарил Богу завядшие цветы. И говорит после паузы, а знаете, что самое трогательное в этой истории? Бог принял этот букет как драгоценность и не отверг. И от себя, как внук, я добавляю, что Бог оживил этот букет и сделал его благоухающим. И через это благоухание я встал на колени перед Христом. Жизнь его старости была насыщенной. Я вспоминаю сейчас много фрагментов, с какой убежденностью, с какой силой он свидетельствовал людям о Христе. В поезде ли, в автобусе ли, в тюрьме ли, где бы он ни находился, он везде нес Евангелие. Это был простой крестьянский слог. Я так не умею проповедовать, как он. Это было с большой силой. Я даже наблюдал такую картину, что человек один раз с ним вот сел чай попить, чаепитие закончилось покаянием человека. Мы зашли в расположение, там на одном курорте люди отдыхали. Мы зашли в фойе, и дедушка спросил, а вы не могли бы выключить телевизор? Я хотел бы с вами поговорить. Люди повиновались, выключили телевизор, и он стал свидетельствовать и говорить о Христе. Это было смело, это было очень дерзновенно, и это было настолько сердечно, что люди, которые там смотрели телевизор, отдыхали, встали на колени. И одна женщина там покаялась, когда он предложил, может быть, вы хотите сейчас обратиться к Богу. Друзья, я удивлялся с его дерзновения. Откуда это он жил этим? Его утро не проходило без общения с Богом. Как когда-то о Тейлоре говорили китайцы, что в Китае не встанет солнце до тех пор, пока Тейлор не помолится. То же самое, нечто похожее я мог бы сказать о своем дедушке, который не проводил ни одного дня без общения с Богом. У него образование 4 классов. И когда приехал туда брат Скорняков и назначил его ответственным в церкви, он испугался, чем я буду кормить? Я не образованный человек, я крестьянин, что я дам людям? Он очень испугался за это, вошел в переживания, и он понял, что ему надо очень много читать Писание и глубоко иметь общение с Богом. И Степан Григорьевич Германюк так говорил, говорит, за твоего деда скажу так, что он всегда кормил людей. У него всегда было чем накормить людей. Это человек с 4 классами. Друзья, жизнь его старости, она была насыщенной. Мое покаяние – это плод его усилий, его молитв и его свидетельства. Но, может быть, не всегда так будет. Бог простил его юность, простил за то, что он поздно пришел. И старость была насыщена, старость, проведенная во Христе. Но он очень много сожалел, потому что дети его ушли в мир, в том числе и моя мать. И он не говорил моей матери о Христе. Когда она уже стала жить самостоятельно, только тогда дедушка пришел к этому решению серьезному. Он очень о многом жалел, что раньше ко Христу не обратился. А жизнь такая короткая, друзья. Сын как-то сказал мне, 5-летний, когда работали с ним во дворе, серьезно на меня посмотрел, говорит, пап, как незаметно жизнь пролетела. Вот. Если дети малые, у них уже есть это ощущение скоротечности жизни, что сказать о нас, кому там 20, 30, 40, 50? Друзья, я заканчиваю. Заканчиваю таким одним примером. На одном дне рождения, бабушки справили день рождения. Это, по-моему, в журнале «Баптист Украины» там за 1927 год приводится свидетельство. И спросили у каждого, что бы вы сделали, если бы вернуть, ну, там, лет 30 назад? Отмотать, чтобы, как бы вы поступили. И многие давали свой ответ. И именинница сказала, я бы ни одного шага не сделала без Бога. Сколько было ошибок в моей жизни. Сейчас, если бы я вернулась в юность, я бы каждый свой шаг советовалась бы со Христом и обязательно бы сделала бы его с Богом, этот шаг. Друзья, настанет такой момент или период, когда мы будем жалеть. Старость – это такой момент, когда люди сожалеют. Кстати, вот эти вопросы физиологического характера, почему в старости бессонница, почему в старости мучают часто страхи, мне хотелось бы дать этому объяснение логическое. Мне даже кажется, что в этом какой-то есть замысел Бога. Обостряется ощущение или чувство, что ты скоро предстанешь пред Творцом, что перед тобой открывается вечность. Почему бессонница? Да, это можно физиологически объяснить. Но тем не менее, возможно, это замысел Творца. Больше думай. Когда все спят, молись. Когда все почивают, размышляй, вспоминай, думай, готовься. Тебе есть что вспомнить. Тебе есть о чем поплакать. У тебя есть время, чтобы более качественно совершить этот переход в вечность. Итак, друзья, старость – это время подведения итогов. И очень будет мудро, если сегодня, пока наши дети маленькие, у кого-то уже старше, у кого-то уже что-то упущено, еще что-то можно сделать, чтобы не жалеть потом. Да поможет Господь сегодня быть мудрыми и жить так, чтобы не жалеть потом. Аминь.